Максим Малявин. Записки психиатра или всем галоперидолу за счет заведения. Москва, АСТ, Санкт-Петербург, Астрель, Санкт-Петербург, Владимир, ВКТ, 2011 год. Вступление. Есть мнение, что не человек выбирает специальность, а очень даже наоборот. Мнение интересное, но, на мой взгляд, оно несколько попахивает фатализмом и умаляет роль личности в истории, пусть даже это история болезни. Все-таки приятно тешить себя иллюзией свободы выбора, будь то выбор профессии или спутницы жизни. Ладно, согласен, со вторым я чрезвычайно самонадеян и нагло себе льщу, но профессию выбрал сам и только сам. Собственно, выбор окончательно сформировался, кристаллизовался, как бы сказали коллеги, к четвертому курсу, когда начался цикл занятий по психиатрии. Все сошлось воедино, и тематика предмета, и характерологические особенности учителей, и особая харизма самой психиатрической больницы, раскидавшей свои корпуса среди вековых деревьев Тамашовского колка, некогда деревни, ныне одного из районов Самары. Логика и холодный расчет тут и рядом не стояли. А потом был шестой курс, когда более половины всех занятий у нашей особой группы приходилось на психиатрию. А потом, собственно, интернатура, которую мы проходили вместе с будущей женой, ни разу не хотевшей стать психиатром, но поскольку с инфекционистами не вышло, то почему бы и нет? Интереснейшие и умнейшие преподаватели и врачи. Атмосфера старых корпусов. В некоторых сохранились еще те столетней давности дубовые двери и окна со стеклами в палец толщиной и с отдельной клетушкой для керосиновой лампы между рамами. Неповторимая логика и философия предмета. Боже, как все это было интересно! А потом другой город, другая больница. Дом у шоссе, тогда еще новенький, пахнущий краской, побелкой и свежепостельным линолеумом. Больничный комплекс, включающий в себя все, что нужно для автономного существования. Поликлинику, дневной и круглосуточные стационары, лечебно-трудовые мастерские, даже спецбригаду, этих гренадеров в белых халатах с бесконечно добрыми лицами. И пара санитарных машин, барбухаек для комплекта. И вот ж 15 с хвостиком лет нашей работы здесь. При таком стаже работы кажется, что почти миллионный город отличается от деревни только этажностью застройки и временем на проезд из конца в конец. Стоит зайти на рынок или просто прогуляться по улице. Здравствуйте, как самочувствие? Таблеточки пьете? А чего у вас так долго на приеме не было? Непорядок. Специфика заболеваний и особенности оказания помощи, порой недобровольной, отгораживает психиатрию стеной недосказанности и таинственности, местами переходящие в паранояльную озабоченность, с теориями заговора и пугалами карателей от медицины по одну сторону регистратуры и особым прищуром с понимающим качанием головы, дескать, идейки у вас, батенька, того по-другую. Хотелось бы, чтобы эта книга помогла бы, хотя отчасти, преодолеть это отчуждение и недосказанность, приподняв завесу тайны над психиатрической кухней. Если нет, опять же, ничего страшного, пугало тоже имидж. Постскриптум. Все имена действующих лиц изменены. Любые совпадения прошу считать случайными. Вуайеристы поневоле. Психиатрические больницы могут располагаться либо в черте города, либо за оной. Причем старые больницы, на мой взгляд, чаще строились все же вне городов. Гатчинская, Калужская, Самарская. Когда еще она строилась, Тамашов-Колок был еще колком, а не городским районом. Колок — это участок леса посреди поля. Ульяновская, Карамзинка. Эта изоляция пациентов от горожан была на пользу как тем, так и другим. Наша психбольница тоже вначале была у черта на куличках. Но потом чью-то голову посетила идея, и тогда ее не сочли бредовой, что сему заведению самое место на стыке районов. С одной стороны, и медперсоналу на работу ездить недалеко, и больного можно быстро доставить. С другой... Забрав на очередном вызове буйную пациентку, машина взяла курс на дурдом. Всю дорогу санитары предпринимали безуспешные попытки хоть как-то ограничить метание дамы по салону, потому что вязки, понадеявшись друг на друга, с собой не взяли. Для тех, кто не в курсе, вязки — это несколько метров фланелевой ткани, сложенной и простроченной в виде толстого жгута. Они заменяют такую полезную, но ушедшую в историю вещь, как смирительная рубашка. Считает, что этот пережиток темного прошлого позорит психиатрию как отъявленно гуманную специальность и унижает пациента. Ага, а вязки его возвеличивают чрезвычайно. Фельдшер решил, что без пары кубиков аминозина — это антипсихотический препарат, оказывает сильные успокаивающие действия. Тут никак. Набрал шприц, промолвил «Иншалла, мля!» и влился в коллектив. Теперь один из санитаров пытался удержать больную за руки, другой — за ноги, а фельдшер — оголить ей зад и сделать целебный укол. Игла пронзила мягкие ткани, дамы обуяли изумление, душевный трепет, и негодяи мужского пола разлетелись в стороны, аки ласточки. Есть, есть женщины в русских селениях. В этот самый момент машина вильнула, дама качнула, она угодила голой попой с победным торчащим из нее шприцем аккурат в открытое бортовое окошко и на некоторое время в нем застряла. Все бы ничего. Но в полдень на шоссе очень оживленное движение. УАЗик с красующейся в окне задницей и венчанной, воткнутым в нее шприцем, гордо обошел строй троллейбусов, автобусов и маршруток, мигалки, сирена, расплющенные стекла губы и носы благодарных зрителей, и свернул во двор психдиспансера. Занавес, аплодисменты. Слава ГИБДД! Множество инструкций написано на тему, как себя вести в случае, если вас захватили в заложники. Все они настолько же интересны, насколько мало полезны. Прежде всего, редко кто читает подобную писанину именно как руководство для личного пользования. Вот, мол, как стану заложником, как блесну знаниями, как поставит мне пятерочку. А оказавшись в реальной ситуации, опять же, мало кто сумеет, как положено по инструкции, взять себя в руки, проявлять спокойствие и... Что там далее по пунктам? Главное, не перепутать. Дело было зимой. Снега по области выпало не просто много, а очень много. Придя утром на работу, я долго в одиночестве бродил по поликлинике, поскольку сам с грехом пополам добрался на машине, а остальные либо еще ехали в чрезвычайно метеозависимом общественном транспорте, либо до сих пор откапывали свое авто. На очередном витке по коридору меня на хорошей скорости обошел парень в трусах. Собственно, больше на нем ничего и не было. Подлетев к выходу, он попытался в прыжке высадить дверь плечом, но та оказалась крепче. Саданув в нее еще разок, он нахмурился, задумался на пару мгновений, а затем осторожно потянул ручку на себя. Дверь открылась. Парень секунду что-то осмысливал, а потом выскочил на крыльцо и рванул по сугробам, аки козлик только его видели. Выяснять, из какого отделения он сбежал, долго не пришлось. Уже через несколько минут по его следам с матюгами пробежали санитары. Как и следовало ожидать, план перехват результатов не дал. Спецбригада, не успевшая откопать свою барбухайку из-под снега, участвовать в погоне категорически отказалась. А вскоре в приемном покое раздался телефонный звонок. Звонили с поста ГИБДД, это всего в километре от нас по шоссе, просили забрать своего нудиста. Как выяснилось позже, наш спринтер просек, что по таким сугробам ему далеко не уйти, да и прикид не по сезону, выскочил на шоссе голосовать. Причем выскочил в буквальном смысле, как чертик из табакерки, материализовавшись перед мирно едущей десяткой и, широко расставив руки и ноги, вынудил водителя остановить машину. Представьте себе состояние человека, который едет себе на работу, никого не трогает, плавно переходит в бодрствующий режим, и тут на тебе, получи, фашист, гранату от советского бойца. А наш пациент, недолго думая, открыл дверь, прыгнул в машину и серьезно так сказал: «Гони, мол, до Уругвая». Пришлось подчиниться. Спасительный план возник у водителя на подъезде к посту ГИБДД. По словам сотрудников ГИБДД, они изрядно удивились, когда ехавшая по шоссе десятка вдруг резко вильнула и пошла, можно сказать, на таран, лихо притормозив в каких-то сантиметрах от бетонной стенки стационарного поста. Из машины выскочил водитель и бросился к сотрудникам. — Первый раз видел, чтобы нам так были рады, — рассказывал потом один из них. — Позже в одеяле и в наручниках, а то, кто его знает, беглец был возвращен в отделение. Дерьмовый вызов. Эпитет «дерьмовый» применяют по делу. И не совсем, вкладывая в это изначально яркое и душистое понятие нечто негативное и нежелательное. Бывают, однако, случаи, когда в дополнительных подразумевающихся смыслах и оттенках нет нужды, а суть ситуации передается прямым значением слова. Спецбригада отправилась на вызов. Все как обычно. Женщина в обострении. Есть показания для недобровольной госпитализации. Доступ в квартиру будет обеспечен кем-то из родственников больной. Выехали полным составом. Врач, фельдшер, санитар. Остальной персонал приемного покоя коротал время за привычными занятиями. Кости, бильярд, книги, что душа просит. Примерно через полтора часа спецбригадовский УАЗик. Медленно и печально. Скрипнул тормозами у крылечка. Повисла выдержанная в лучших театральных традициях пауза, во время которой все гарантированно отвлеклись от дел и обратили свое внимание на прибывшую машину. А потом дверь салона медленно открылась. Сначала показался грустный, весь в дерьме, доктор с топором в руке. Следом грустный весь в дерьме фельдшер с кухонным ножом в руке, а за ними грустный весь в дерьме санитар, держа за ворот ночной рубашки грустную и всю в дерьме больную, замыкал процессию грустный и весь в дерьме водитель. Когда удалось всех отмыть и переодеть, а больную, соответственно, госпитализировать, выяснились подробности. Прибыв на место, спецбригада обнаружила, что встречу им больная подготовила теплую и с запашком. Во-первых, Она заблаговременно заминировала всю квартиру кучками дерьма на газетках и теперь метко ими кидалась. Во-вторых, по всей видимости, не вполне доверяя метательному арсеналу, больная вооружилась ножом и топором, как те романтики с большой дороги. Операция по поимке и извлечению пациентки из квартиры проходила весело и задорно, с валянием кучи малы по загаженной жилплощади и изъятием у пациентки колющей, режущей, рубящих предметов повседневного быта российских сумасшедших домохозяек. В машине веселье продолжалось. Больная ни в какую не желала признать себя таковой, и всеми путями, вплоть до рукоприкладства, старалась убедить медиков, что смена места жительства, даже временная, не пойдет ей на пользу. Ввязавшегося в дискуссию водителя тоже поваляли по салону и, соответственно, угваздали в дерьме. Потом все же умудрились пациентку зафиксировать, сделали аминозин. В машине потом еще долго сохранялась специфическая аура. Бдительный. Работал в нашей спецбригаде санитар по прозвищу Бдительный. Трудно сказать, когда и при каких обстоятельствах он получил это прозвище, но соответствовал ему довольно точно и в критические моменты вполне его оправдывал, а однажды даже оправдал сверхожидаемо. Как-то раз, когда персонал спецбригады коротал время между вызовами, во двор колодец приемного покоя въехал милицейский УАЗик «Буханка». Оттуда вышел лейтенант и направился к сидящим на крылечке санитарам и фельдшерам. — Вашего привез. — Забирайте. Бывает и нередко, что наш пациент, находясь в обострении, что-нибудь натворит или с кем-нибудь подцапается. Тогда его забирают в милицию, а уж оттуда, разобравшись, что к чему, доставляют к нам. Только он выходить из машины не хочет, так что ж вы и сами как-нибудь. Бдительно, не спеша, подошел к машине, открыл дверь и скомандовал: «Вылазь!» Не дождавшись ответа, он вздохнул, извлек из недр УАЗа мужчину и, держа его одной рукой за ворот, а другой за ремень, понес приемный покой. Лейтенант как раз рассказывал, как к ним попал больной. Увидев Бдительного с добычей, он пару мгновений хватал воздух ртом, а затем выпалил скороговоркой: что вы, этого не надо, это наш сотрудник, он просто не в форме немного. После паузы Бдительный поставил сотрудника на землю, аккуратно стряхнул с него пыль и вновь направился к машине. Пациент с ужасом в глазах выглядывал откуда-то из-под сиденья. «Вылазь!» На этот раз выносить никого не пришлось. Кинг-Конг. В отличие от неясной этимологии прозвище «Бдительный», с прозвищем моего знакомого и хорошего друга, фельдшера спецбригады, как раз все ясно. Персонал и некоторые пациенты зовут его Кинг-Конг. Почему? Из-за тактики, применяемой им при сопротивлении особо крупных или особо буйных пациентов. Он прыгает на них, оплетает руками и ногами и говорит на ушко всякие прелести. Действует безотказно. Да ты ведьма! Будучи в обострении, пациент зачастую демонстрирует нечеловеческую силу и выносливость. Кажется, он попросту не задумывается, что ему что-то не по силам, что он способен испытывать боль или уставать. В результате старушка-одуванчик вполне способна запросто спустить вас с лестницы, а тщедушный олигофрен может дать дёру от служителей Фемиды с двумя чугунными крышками от люков в каждой руке, металлолом ведь. Ольгу привезли в приемный покой в сопровождении наряда милиции. Внешний вид больной здорово напоминал куколку. Не фарфоровую, а ту, из которой потом появляется на свет бабочка. В качестве кокона фигурировала вязка. А сколько ушло на это сооружение, сказать было трудно. Но у фараона Рамзеса точно бы глазки от зависти повышибало. Когда кокон развернули, обнаружилось, что на запястье Ольги еще и наручники. Правый браслет отдельно от левого, перемычка порвана. Как выяснилось, Ольга на протяжении недели слышала у себя в голове голоса, которые, между прочим, сообщили ей, будто соседи по коммуналке участвуют в заговоре с целью ее, родимую, со света жить и для осуществления своего коварного плана мажут ее дверь особым ядом. Возмущенная их коварством, больная несколько раз пыталась пристыдить негодяев, но те изображали правдоподобное недоумение и продолжали делать свое черное дело. Чаша терпения и в лучшие времена не особо-то и глубокая переполнилась, и пациентка, кипя праведным гневом, отправилась выяснять отношения. Злокозненные соседи пытались закрыться на замок в своей комнате, но не тут-то было. Дверь вынесла, как пушинку. Чтобы неповадно было запираться впредь, этот мешающий предмет интерьера вылетел в окно. Стоит ли упоминать, что открывать дверь было не досуг? Подоспевший наряд милиции с трудом уговорил Ольгу примерить наручники. Но тут соседи вспомнили какие-то старые обиды, выдвинули совершенно необоснованные претензии. Словом, подъехавшая следом спецбригада успела к моменту, когда такая нужная в хозяйстве вещь, как наручник, была порвана, как-то грелка. Наблюдательный эвфемизм слова «буйный» палате нашего Самсона в юбке во избежание эксцессов привязали к койке. Целое искусство, знаете ли, мастера БДСМ нервно курит в углу. Так вот, больная громко и в доходчивой манере изложила окружающим свою позицию по этому вопросу. На шум откликнулась другая пациентка, Валя, тоже привязанная к койке в паре метров от Ольги. Накануне она поколотила соседок по палате, выясняя, кто из них увел ее жениха. — Это ты моего парня к себе присушила, — безапелляционно заявила она вновь прибывшей. — Тебя, дуру, не спросила, — откликнулась та в сердцах. — Да ты ведьма, — резюмировала Валя. — Думаете, на перебранке все и закончилось? — Как бы не так. Когда кипящий в двух сердцах гнев нашел точку приложения, ничто уж не могло помешать дамам перейти от слов к действию. Подпрыгивая и раскачивая, койки, противоборствующие стороны, сближались сантиметр за сантиметром, пока, наконец, не коснулись друг друга. Санитарки, которые через некоторое время заглянули в палату, увидели лежащих бок о бок на вплотную сдвинутых койках Олю и Валю, заплеванных, уставших, но до нельзя довольных, каждый собой. Гражданская оборона. В каждом государственном медицинском учреждении есть должность начальника или ответственного за гражданскую оборону. Точнее, не помню, да и не в названии суть. Как правило, назначают на сие непыльное место отставных военных, взаимоотношения которых с развеселым медицинским коллективом неизменно окутывает легкий флер и нутости с привкусом чего-то квадратнообразно уставного. Наш ГОшник имел за плечами солидный опыт общения с персоналом психдиспансера. Посему взаимная любовь была так же выдержана и крепка, как хороший дорогой коньяк. Планерка плавно перетекла в очередную лекцию по ГО. Жертва составленного в начале года графика монотонно зачитывала порядок действий при нанесении противникам ядерного удара. Большая часть присутствующих погрузилась в транс, тот уж начал похрапывать. И тут оборонщика посетила светлая, как ему показалось, мысль. «Предлагаю ввести совместные со стационаром практические занятия с обязательной сдачей нормативов и зачетов, с привлечением наблюдателей из городского штаба ГО.
Начмет, подпрыгнув от неожиданности на месте, вкрадчиво спросил:
— И давно вы стали посещать такие конструктивные идеи?
Начмет — начальник медицинской службы, заместитель главного врача по лечебной работе, занимается тонкостями и казусами лечебного процесса в больнице.
Не придавая значения профессиональному интересу, вспыхнувшему в глазах докторов, отставной полковник четким шагом пересек кабинет и положил перед начмедом пухленькую папку, завязанную на аккуратный бантик. — Сергей Витальевич, ознакомьтесь с моими соображениями по данному вопросу и разработайте соответствующий план мероприятий, потом доложите.
Таким же четким шагом он вышел из кабинета и закрыл за собою дверь. Последовала минутная пауза, после чего заведующий дневным стационаром задала вопрос: — Что будем делать, доктор?
Зав пятым отделением предложил: — Может, подкараулить его вечерком, да навалять хорошенько. Или кого из больных того правильно сориентировать, — подхватил идею зав вторым отделением. — У меня мысль другая, — отозвался начмет. — Давайте в розетку в его кабинете встроим динамик, а микрофон и усилитель поставим у меня. Все желающие пусть приходят ко мне и говорят в микрофон все, что о нем думают. А когда он... Мечтательно он возвел глаза к потолку. Когда этот ГОшник придет жаловаться, что услышат голоса из розетки, которые его ругают, тут нам и карты в руки.
Надо сказать, что идеи, витающие в воздухе, зачастую все же реализуются, хотя не всегда ожидаемым образом. Динамик так и не поставили, зато отставной полковник попал-таки в психбольницу с белой горячкой после запоя. Пулька. Была у меня на приеме дама лет 65 с просьбой избавить ее от пульки в голове.
Да как она туда попала? Вы не поверите. Ну, милая моя, мы говорим за лечение, а не за веру, посему слушаю вас внимательно. Скорбный вздох, печальный взгляд. Заболела 2 года тому назад ухо. Я пошла к лору, она мне сразу не понравилась. Такой, знаете ли, жесткий взгляд, а слова ласковые, упаюкивает, значит. И пока ухо смотрело, раз, и одним движением, я и заметить-то ничего не успела, она уже все сделала.
— Что именно?
— Как что? — Пульку в голову засунула. И так ловко, что я и не сразу поняла, наивная. А через неделю почувствовала, пулька в голове начинает шевелиться, и от этих шевелений у меня все тело сводит. Да так, знаете, неприятно. Но я бегом к ней разбираться, а она меня словно в первый раз видит. Не понимаю, мол, о чем вы, какова змеюка?
— А снимок рентгенографию черепа делали?
— А как же? — Только пулька эта особой оказалась, не видит ее рентген.
— А к нам вы как попали?
— Так пошла к нейрохирургу. А он говорит, что дело деликатное, может, во время операции случайно полушарие задеть? — Правое. Оно за логику отвечает, а мне без логики никак. И он и говорит,
в таких тонких материях, мол, только психиатр может помочь.
Есть, говорит, у психиатров особые таблетки, так они эту пульку заставят выйти естественным путем и полушария не заденут.
Какой же грамотный вам попался нейрохирург!
Полностью с ним согласен.
Ну что ж, вот вам заветный рецепт. Вот тут я написал, как принимать, через недельку жду на прием. Приходите, погляжу на вас еще.
К слову, параноидная симптоматика с ощущениями чего-то инородного в организме — это отдельный разговор.
когда мы еще были интернами, нам предоставили возможность убедиться в том, что идеи и ощущения психотического уровня крепче железобетонно и в принципе не поддаются переубеждению и психотерапевтическим приемам. Был случай, когда больная утверждала, что ее изнасиловали. Враки и женские мечты. Хотел бы увидеть то мачо с полным отсутствием зрения и зачатков интеллекта, а также инстинкта самосохранения. Так вот, пусть милиция отрицает сие леденящие кровь действо. При этом во время второго акта марлезонского балета ей якобы поместили во влагалище пачку швейных игл. Насильник, видать, был энтузиаст, к делу подошел изобретательно, с задором. И иглы разбрелись по организму, и больная ощущает их перемещение и покалывание. Заручившись одобрением начальства, мы принялись за дело. Выяснили, сколько приблизительно было игл, какого размера, а потом купили и заржавили потребное количество. В назначенный день водрузили даму на стол процедурного кабинета, расчехлили аппарат для электрошоковой терапии, его окрестили медицинским импульсным магнитом и приступили к действию. Периодически находилась иголка. Вот она, кончик уже показался, не упусти. Со звоном падала в лоток, медсестра моторировала пульс и давление, а ассистент вытирал со лба клоуна, оперирующего врача, трудовой пот. Поиск всех игл занял час. Больную поздравили с успешно прошедшей операцией, а на следующий день во время обхода она вспомнила, что еще ей в задний проход. Иголки тогда засунули, и вот они сейчас так колют, просто караул, занавес. В другом случае, по словам пациентки, у нее в животе завелась лягушка. Как завелась? Да в кувшин с молоком залезла, а больная нашла его и оприходовала. Залпом, жарко было, пить хотела. И вот теперь никакой личной жизни. То земноводное в животе квакнет, то выглянет, срам сказать откуда. Лягушкой запаслись на кафедре нормальной физиологии. Риолапку все помнят? Решили, что будут выманивать на живца. Вы пытались когда-нибудь привязать муху к длинной нитке? Попробуйте. Муха узнает много новых слов. Лягушку выманили, посадили в баночку, предъявили хозяйке. Это не она. А кто это тогда? Пауза. Это ее дочь. У той глазки были умные, и квакала она громче, увереннее, что ли. С тех пор только адекватная медикаментозная терапия. Сенсей. Павла Яковлевича Бондарчука я называю сенсеем прикладной психиатрии до, особенно касаемо раздела военно-психиатрической экспертизы. Будучи на интернатуре, мы под его ненавязчивым руководством несколько месяцев посвятили этой дисциплине. Сразу подкупила и расположила к себе отношение сенсея к дисциплине и высиживанию рабочего времени. Оно было сугубо пофигистическим. Он считал, что дисциплиной, порядком, хронометражем и всяким прочим калом занимается тот, кто, в принципе, не способен на что-то больше. Приходи хоть на час позже, хоть хоть на два раньше. Главное, делай работу. И делай ее хорошо, задором. Максим Максимович, с любовью, с тихой грустью, а главное, вдумчиво, не то пропустите дебила. Он возьмет и до звания майора нашей родной советской армии дослужится. А Павлу Яковлевичу потом списывай, красавца. Краснее от имени всей отечественной психиатрии. В случае с майором, кстати, действительно имел место быть, хоть не при нас. Работать вдумчиво сенсей учил, втолковывал, объяснял, иногда используя для этого совершенно непривычные методы. Например, в кабинет заходил призывник, здоровался, представлялся и покидал кабинет. Хитро щурясь, Павел Яковлевич вопрошал: «Какая статья?» Мы должны были установить предварительный диагноз, исходя из того, как призывник зашел, как глядел, как поздоровался, какие эмоции продемонстрировал, как отреагировал на то, что его прервали и выставили из кабинета, и прочее, и прочее, и прочее. Как-то в момент таких разборов дверь приоткрылась, и в кабинет заглянул вихрастый парнишка в фуфайке, замызганной рубашке и золотым в красный горошек галстуком поверх этого великолепия.
«Боец, закрой дверь с той стороны, быстро!» — приказал сенсей и, повернувшись к нам, спросил: «Ну, а это?»
«Правильно, Оксана Владимировна, это умственная отсталость. Поставьте себе 5 и возьмите 30 капель коньяка из моей тумбочки, вы это заслужили. Военная психиатрия может спать спокойно, дебил не пройдет».
Закончив осмотр призывников, обитатели ординаторской принимались за начертание актов, мученически глядя в потолок. Писать не любил никто, хотя это все умели. Сенсей, окидывая взглядом веренное ему подразделение, горестно изрекал: «Случилось страшное, Оксана Владимировна. У нас на подходе 17 актов, а насчет цитрусовых мы не подсуетились.
Вовчик, ты в ларек сегодня не пойдешь.
Прояви снисходительность к расшатанной психике главного врача. Он при мне уже давал аффективную реакцию по поводу твоих приходов на работу в 11:30. Лично я ничего против не имею, только не надо делать это под его окнами. Чеканя строевой шаг и со знаменем 12-го отделения в мозолистой руке. Ведь есть калитка, и не одна. Нет, в киоск за цитрусовыми сегодня идут интерны».
Отношение к спиртному в отделении было правильным. Без примеси административного ханжества, но и без люмпен-пролетарского фанатизма. Шутки и шутками. Но потом, работая в составе призывной комиссии, мы не без гордости обнаружили, что сенсей все же сделал из нас работоспособных военных экспертов, за что низкий ему поклон. Дадим человечеству шанс. Задаваясь вопросом, каким же законом логики подчиняется построение бредовой конструкции наших пациентов, главное — это не слишком досконально и придирчиво следовать всем логическим изгибам, соскальзыванием с наметившейся дорожки на новую, произвольного направления тропку, и резонерским лабиринтом. Оттуда, куда вы можете забраться, не всякие навигаторы вы видят. Для попытки, чаще всего заведомо бесплодной, скорректировать всю систему изнутри, играя роль двойного агента, это надо иметь крепкую психику. В идеале еще одну запасную. Вот вам пример бреда Котара в лицах. Бред Котара — ипохондрический и депрессивный бред в сочетании с преувеличениями. Жанна, пусть ее будут звать хоть так, ходит в диспансер раз в месяц. Лекарства, уколы, беседы. Красивая девушка, одевается и делает макияж с ненавязчивым готическим акцентом. Собственно, о начавшемся обострении можно судить как раз по степени готичности. Как только место слегка экстравагантная девица занял образ вампира или средней свежести зомби из очередного триллера, все, готовьте место в наблюдательной палате. Жанна оседлала очередного апокалиптического ишака. — Жанна, что с тобой случилось?
— Доктор, все кончено. Голос трагический, со свинцовыми нотками. — Ну, ничего, если учесть, что за последние 1.5 года все кончено, только один раз. На этот раз миру не выжить. Какая же я сволочь! Расфокусированный взгляд, отрешенно скорбная маска.
Ну что ж ты так сурово с миром-то? Глядишь, все еще обойдется. Опять же,
все как-то не вовремя. Я еще за кредит не рассчитался, дачу не достроил. И на себя зря наговариваешь. Родители любят, муж души не чает, а ты? Мир уже начал гибнуть. Вы тоже скоро это заметите. Это началось во мне вот здесь.
Жест в сторону низа живота. Ты имеешь в виду, что скоро все этим накроется?
Жадочка, солнце, как оборот речи, это вполне сойдет, но если толковать буквально, то масштабы несовместимы, или я ничего не смыслю в географии, ты не внечешь талику ясности?
Ничего вы не поняли, доктор. У меня здесь все заросло и рассосалось. И детей больше не будет, и ни у кого детей больше не будет, и все человечество вымрет, а все от того, что я больше никого не смогу родить.
Это окончательно и бесповоротно? А с чего ты взяла, что у тебя больше не будет детей? Что, голоса сказали?
Нет, я просто это знаю.
Голос становится еще более трагическим, хотя казалось, что это невозможно. И все внутренности у меня сгнили.
Кишечника нет, желудка нет, печени нет, легких нет, сердца нет.
Стоп, стоп, стоп.
А говоришь ты как?
Что значит как?
Рот остался, язык остался, даже немного пищевода остался.
Да.
У меня, если честно, были другие соображения по теории возникновения звуков. Ну да ладно. Теперь так. Насчет сердца. Возьми фонендоскоп, приложи сюда. Это вставь в уши. Слышишь?
Жанна недоверчиво кивает.
Верни фонендоскоп на родину и ответь, что это было?
Аорта, доктор.
Аорта брюшная не успела сгнить и рассосаться.
Точно, а я и забыл.
И ты ничего теперь не ешь и не пьешь.
А зачем есть? Пить пью, иначе во рту сухо.
А куришь?
Да.
А зачем?
Легких-то нет.
Привычка, доктор, и запах мне нравится.
И что ж мне с тобой делать, Жанна? А давайте вы меня в больницу положите, слегка оживившись.
А смысл? Человечеству? И так с твоей легкой руки и атрофировавшейся гинекологией скорой кирдык светит.
Чем тебе наша больница поможет?
Там компания хорошая.
Они меня понимают и жалеют, а еще в прошлый раз у меня все тоже внутри отсыхало и выкрашивалось. Но помните, когда из-за меня Индокитай чуть не утонул? Так вот, мне тогда лечение помогло, все обратно как-то выросло.
Индокитай как-то выплыл.
Вот я и думаю, может, на этот раз пронесет.
Робкую надежду надо обязательно поощрять. Доктор пишет направление. Приемный покой вызывают заведующую женским отделением принимать вновь поступившую. У человечества появился шанс. Анонимный двойник.
Когда мы еще были на интернатуре, нам поведали об интересной теме, по которой один из сотрудников написал кандидатскую диссертацию. Дело в том, что пациенты с бредовыми расстройствами по определению не имеют критики к содержанию, фабуле своего бреда. При этом они вполне адекватно могут воспринимать то, что к этой фабуле прямого отношения не имеет. То есть, если дядечка считает, что соседи воздействуют на него через розетку лучами смерти, то он будет предпринимать соответствующие меры самообороны, но в пределах квартиры. А на улицу за хлебом в каске из фольги не пойдет. Так вот, суть, описанная в диссертации методики, заключалась в том, что доктор в доверительной беседе рассказывал пациенту о некоем больном, у которого, и далее шло описание бреда, идентичного по содержанию тому, что имел пациент. Затем доктор просил собеседника высказать свое мнение по этому вопросу. Подавляющее большинство ответов звучало примерно так. «Ну и дурак же это ваш, Иван Петрович! Такую бредятину несет! Вот у меня все серьезно!» Уринотерапия. Недавно в очередной раз наткнулся в газете на клятвенное уверение какого-то народного целителя, что его метод рулит. И далее по тексту: «Опасайтесь шарлатанов!» Хороший ход. И народ предупредил, и сам по нужную сторону баррикад очутился. Я сразу вспомнил про нашего учетного больного, шизофреника со стажем и инвалида второй группы. Он на полном серьезе практикует. Не для себя, а для прочих страждущих. Прогрессивный метод — уринотерапию. У него даже корочки народного целителя есть. Своим целительством он зарабатывает неплохие деньги. А началось все с галлюцинаций. Наши больные слышат очень разные голоса. Относятся к ним тоже, соответственно, по-разному. Александру, уринотерапевту, можно сказать, повезло. Его голоса дали ему совершенно четкие, недвусмысленные трудовые рекомендации. Он послушался и не пожалел. И семья не пожалела. Человек при деле, денежку в клювике в дом тащит, все довольны. То, что рецептуру и тонкости применения надиктовали все те же галлюцинации, тоже никого не смущает. При этом домочадцы тонко чувствуют момент, когда народного целителя пора отправлять в дурдом. Сигналом к атаке служит момент, когда Александр окапывается на подступах к унитазу с трехлитровой мензуркой наперевес. Вот тогда ты набирается заветный номер спецбригады, иначе мензурка коллективными усилиями семьи будет наполнена, а потом и выпита под неусыпным контролем больного. Все правильно. Страждущих исцеляй, пусть хоть ныряют, а семью, гад, не трогай. Проверяющий. Как учили нас классики партийной пропаганды, со временем коммунистическое мировоззрение обуяет широкие массы людей, и принцип «от каждого по способностям, каждому по потребностям» можно будет применять, не опасаясь того, что потребности могут оказаться непотребно чрезмерными. До этого светлого момента в отдельно взявшейся социалистической стране должны рулить учет и контроль, а то вдруг кому-то не по труду захорошает. Социализм сгинул, уступив место недоразвитому капитализму с феодальными замашками, а привычка проверять и контролировать осталась. Привычки, особенно дурные, они очень стойкие. Есть у нас на учете пациент. Обострение у Виктора, назовем вот так, обычно бывают ранней весной. Маниакально-параноидный синдром, возникающий завидным постоянством. В его исполнении обычно это выглядит так. Рано-рано утром чуть не пинком открывается дверь какого-нибудь, предугадать трудно, отделения милиции, и на пороге появляется наш герой. Бодрый до омерзения, подтянутый, энергичный, он по-хозяйски окидывает взором помещение и укоризненно заявляет: «Спим? На боевом посту, товарищ, как вас там? Ай-яй-яй-яй-яй, нехорошо. А я, собственно, к вам тут с проверочкой. Давно было пора, все дела, дела». И с этими словами он трясет под носом у сонного дежурного каким-то документом. Документ требует отдельного описания. Если бы милиционеру удалось сразу и в подробностях его рассмотреть, то выяснилось бы, что это обычный паспорт. Но в него вклеен аккуратно вырезанный оттиск гербовой печати. Как-то еще во времена правления Бориса Николаевича Виктор написал президенту гневное письмо, дескать, смотри, до чего довел страну, как, мол, тебе несовестно. А в администрации президента кто-то возьми и напиши вежливо нейтральный ответ, ни о чем. Проникся наш пациент. Как же? Ответили, значит, право имею. Тут фабула бреда и сложилась окончательно. Мол, не хватает у президента времени ментовский произвол отслеживать и пресекать, посему облекают его Виктора властью и чрезвычайным доверием. И наш пациент вырезал из письма гербовую печать, наклеил ее в паспорт и отправился творить добро направо и налево. Так, голубчик, распорядись, чтобы машину сей же момент подали, поедем полюбуемся на ваши посты.
Вы не представляете, до чего убедительно может быть маниакальный больной. Иногда дело доходило даже до посадки в машину, потом все же срабатывало профессиональное чутье, более тщательно проверялись документы.
Стоит ли говорить, что в приемный покой сердитые милиционеры обычно доставляют Виктора слегка помятым? Думаете, это его чему-нибудь учит? Только тому, что он не проверяет дважды одно и то же отделение, а служивые до сих пор ведутся. Ботва. Каких только высот полета фантазии и глубин дремучего подсознания не достигает порой человек в погоне за чувственными наслаждениями. Изобретательность и изощренность подобных товарищей способна повергнуть в ступор даже бывалых медиков, иногда даже патологоанатомов. Впрочем, этот случай даже в чем-то прозаичен. Историю мне поведали в спецбригаде. Был у них вызов. Один наш больной затолкал себе в зад морковку, она возьмет, мы останься, коварно выскользнув из шаловливых ручонок и скрывшись за плотно сомкнувшимся сфинктером. Повезли эту жертву страсти к корнеплодам в хирургии. А там вышла заминка. Дело было ночью, и никто ректострадальца на пороге с красной ковровой дорожки не ждал. Велели обождать. Больной мечется, стонет, а санитар дремлет в полглаза. Больной пытается привлечь к себе внимание. Дескать, сейчас умру, не испытав любви. Санитар берет его за шиворот и ласково предлагает. — Слушай, поехали обратно. Что-то они долго копаются. — А как же я? То есть у меня, то есть во мне? Да ты не суетись. Положим в отделение, подождем, пока ботва вырастет, и выдернем. Дурдом. Часто слышу это слово. Что интересно, чаще от гостей и обитателей нашего учреждения, чем от его сотрудников. Вспомнил выражение одного коллеги, психиатра из Самары, человека очень культурного и эрудированного. Я работаю в серьезной и уважаемой государственной организации. А когда после работы выхожу за ее стены, то попадаю в настоящий дурдом. Раз уж подвернулась ассоциация. Расскажу еще одну историю, которая произошла в бытность нашу студентами. Весна, 22 апреля, Ленинский субботник, психиатрическая больница. Персонал сажает кустики, деревца-саженцы, точнее, готовит под них ямки. Руководит этой экзекуцией товарищ то ли из обкома, то ли еще из какой-то важной общественной организации. Идет он, любуется процессом чужого труда, и вдруг обнаруживает прямо по курсу практически готовый одиночный окоп, из которого виднеется только макушка, да через равные промежутки времени вылетает очередная порция грунта. Рядом аккуратно сложены пиджак, галстук и рубаха. Потеряв дар речи, товарищ приближается к брустверу в окопе размеренно, с мечтательно-медиативным выражением лица, вгрызается лопатой в суглинок доцент кафедры психиатрии. Проверяющему потребовалось несколько секунд напряженного мыслительного процесса, чтобы правильно сформулировать вопрос. От какой организации копаем, товарищ? Дурдомс, невозмутимо отозвался доцент. Хорошо, от как? Боже мой, воздух, птички. Демонический туризм. Со времен Стивена Кинга, после романов которого даже ночной поход в туалет можно было смело вносить в копилку храбрых поступков, демоны и прочие подсторонние обитальцы явно перевоспитались, обрели харизму и хорошие манеры, а то и вовсе научились делать добрые дела и широкие жесты прямо не силой зла, а потусторонние благотворительные организации, вроде Красной Пентаграммы. Но наших пациентов не обманешь, у них есть опыт личного общения, который подсказывает. Если демоны и читают про себя в книжках, то только с целью поржать над умильно-дебильными персонажами и тут же под настроение совершить какую-нибудь пакость, ибо нефиг расслабляться. Дмитрий, пусть он будет Дмитрием, знаком с демонами уже много лет. Он даже мог бы написать про них книгу, но не фантастическую, а документальную. Он-то знает, что эти бестии постоянно крутятся поблизости, вылавливая всех, кто послабее. Зачем? Дело в том, что сами они проявиться в этом мире не могут. Это как идея, которая вроде бы витает в воздухе, но сама по себе воплотиться не может, пока не владеет чьим-то разумом. Мы же не видим призрак коммунизма. А вот членов партии запросто можно наблюдать воочию. Понятно, что у призрака к партийцам, наверное, много вопросов, пожеланий, далеко не все из которых можно выразить приличными словами, даже прибегнув к метафорам и эвфемизмам. Ну, ладно, это уж другой вопрос. Итак, с точки зрения Дмитрия, люди делятся на две категории. Те, кто способен увидеть демонов, и тех, кого демоны могут вселиться. При этом обитатели альтернативного измерения очень не любят представителей первой группы и всячески стараются навредить им, вселившись в представителей второй. Оно и понятно. Кому приятно, когда подсматривают за твоими шалостями? Опять же, одно дело — питаться где-то там у себя всякой нематериальной, идейно зараженной, мистически модифицированной гадостью, и совсем другое кошерное человеченко. Приближение очередной волны потустороннего десанта Дмитрий чувствует заранее. Сначала все события вокруг, взгляды прохожих, номера машин, заголовки газет вдруг приобретают дополнительный особый смысл. Потом пропадает сон, и ночь становится временем тревоги. Мегалитров чая и многих метров выкуренных сигарет. Еще ожидание, напряженного ожидания. Кто же на этот раз? Обычно это домашний. То у матери в глаза вдруг превратятся в черные бездонные дыры. То у отца изменится тембр голоса, вдруг прибавив к своему обычному звучанию визг на грани слышимости в сочетании с ужасным, пробирающим до костей чуть не инфразвуковым басом, то у сестры начнут смазываться черты лица, что потом сложится в нечто хищно-рысье, и все. Домой можно не приходить. Эти теплых чувств не знают, только потусторонний холод и неприкрытый кулинарный интерес. Церковь не помогает, Дмитрий уж пробовал. До сих пор вспоминает, как хищно смотрели бабульки-одуванчики, как облизывался и потирал руки батюшка. Дмитрий еле ноги унес. А то был бы раб Божий, копченый сладаном. Ходил к экстрасенсу, тоже сплошное разочарование. Дама, к которой он обратился, аж затряслась от радости, когда его увидела. Мол, вижу корень всех твоих бед, как наяву. Сейчас будем из себя лярву выгонять, а сама то рожки тайком почешет, то копытцем цокнет. Курва! В общем, как только в город с целью гастрономического туризма прибывает очередная группа демонов, Дима идет сдаваться в дом у шоссе. Там спокойно, там персонал, кремень. Правда, порой то у доктора лицо поплывет, то сосед по палате клыки отрастит, но это уж такие мелочи. Посоветуешь доктору взять себя в руки, а на соседа пожалуешься медсестрам, и все снова стабильно и спокойно. Перед психиатрией демоны бессильны. Они, правда, пытаются навещать Дмитрия под видом тех же родственников, но присутствие санитара такое монументально умиротворяющее держит их в узде, хотя, конечно, несказанно огорчает. Отбытие подсторонней тургруппы Дмитрий чувствует по тем же родственникам. Они становятся теплее и человечнее, да и лица перестают искажаться. Можно без опаски проситься домой. Анатомичка. Наша институтская анатомичка сама по себе была сооружением выдающимся. Говорят, что когда-то до революции в ней располагалась школа пивоваров под чутким патронажем графа фон Вакано. На фронтоне вроде бы даже угадывается старательно заштукатуренный барельеф пивной бочки. Возможно, сей замечательный исторический факт наложил некий кармический отпечаток на здание его обитателей, живых я имею в виду. Во всяком случае, многие студенты были не прочь залить пивком стойкий запах формалина, и горечь незаслуженно или заслуженно, все равно обидно, обретенного банана по этой фундаментальной дисциплине. Преподаватели, в большинстве своем бывшие хирурги, тоже старались перебить формалиновую ауру и впечатление от студенческих перлов. Череп, он же по латыни «сраниум», на самом деле, конечно, «краниум», чем-нибудь покрепче чая. Запах, надо сказать, был убойным. Он насквозь пропитал все помещение, от глубоких подвалов до низенького чердака, забираясь под своды пятиметровых потолков и гуляя по пролетам широкой центральной лестницы. Три этажа вверх, потом обратно. От него слезились глаза, и начинала болеть голова. Зато все анатомические препараты были настоящими. У трупа фиксировался крупный сосуд, и в него шприцем Жанне, шприц для промываний, отличающийся значительными объемами, 100-200 миллиграмм. Закачивался формалин, вытесняя кровь. Затем тело помещалось на длительное время в ванну, все тем же формалином, и извлекалось при необходимости приготовить мышечный, сосудистый или нервный препарат целиком или частями. Тела, либо их части, хранились в подвале и в открытых ваннах. Лаборанты, по мере надобности, разносили их по учебным классам, раскладывая на каменных столах. Чтобы препарат не пересох, его накрывали тканью и поливали водой. Время от времени препараты приходили в негодность, и тогда вставала проблема их захоронения. На нашей памяти произошел инцидент, когда два преподавателя, потратив выделенные для захоронения средства на свои нужды, просто сбросили кучу нетленных в прямом смысле останков то ли во враг, то ли с обрыва рядом с Волгой и закидали снегом. По весне снег сошел, и некий гуляющий гражданин обнаружил к своему ужасу всю эту горку нетленки-расчлененки. Милиция, расследование, вазелин, объяснительный. Учили хорошо, на совесть. Многие оставались по вечерам, помогали или самостоятельно, гордость за себя и уважение однокурсников, препарировали трупы. Я тоже не избежал соблазна и на протяжении нескольких месяцев проводил все вечера в густо проформалининой атмосфере под звук мерно осыпающейся с потолков штукатурки. Очень старое здание. Однажды преподаватель попросил: «Ты сходи, достань голову из подвала. В левом углу подальше есть чан, их там несколько плавает. Выбери посимпатичнее, мы из половины сделаем препарат мимических мышц, а из другой — сосудистый». И пошел я в подвал. Не сказать, чтобы этот поход совсем уж повергал меня в душевный трепет, но посудите сами, из-за сгнившей проводки там не было света. Во всем здании осталось человек 7-8, включая сторожа, хронически навеселе, и никто ему не пенял, понимали. Тишина, как на кладбище. В общем, настрой готика с налетом романтики. Взял спички и иду. Подвал большой, идти далеко, причем по деревянным мосткам. С потолков капает, вода собирается в лужи, и как-то исправить это, а заодно изгнившую проводку. Взялся бы разве что фон Вакано, но он шлет привет и сами знаете откуда. Дошел, отыскал чан, голову взял. Стою и понимаю, что сам себе создал проблему на пустом месте. Спички в кармане белоснежного, но почти белоснежного халата, руки в формалине, еще в какой-то гадости. На стенках емкости живет плесень, которая не берет даже формалин, и обе руки держат за уши голову. Стою, пытаюсь вспомнить, по какому азимуту шел сюда. И тишина. Впрочем, тихо было недолго. Спустя минуту или две я услышал в кромешной темноте шаркающие шаги, сопровождающиеся звуком формалина, бодрой капелью барабанящего по доскам настила и лужам на полу. Логическое осмысление ситуации помахало ручкой и упорхнуло, оставив меня наедине с богатым, мать его, воображением. Шаги меж тем приближались, пока не замерли в паре метров от остолбеневшего меня. Послышался звук, будто кто-то носом втягивает воздух. Твою мать! Сейчас учует и трындец котенку. Я вытянул вперед руки, прикрываясь головой, как щитом. Впереди зажгла спичка. На наш с лаборантом, это был он, хоровой вопль, сбежали, сжимая в руках подручные средства обороны остальные завсегдатые анатомички. Как выяснилось, с лаборантом сыграло злую шутку его хорошее знание подвала. Спичками и фонариком он пользовался только тогда, когда надо было подсветить содержимое чана. Выудив ногу, это с нее капало, он неспешно двинулся вглубь, остановился неподалеку от меня и хотел посветить в чан с руками. Заминка объяснялась тем, что он положил ногу, не свою, на край чана, вытер руки, зажег спичку. Я успел увидеть две руки, которые держат за уши голову, и все, и меня переклинило. Мы сидели всем вечерним составом за накрытым, чем Бог послал, каменным столом, с дыркой посредине, пили коньяк. Дежурный преподаватель не пожалел двух бутылок из заначки и с некой гордостью поглядывали друг на друга. Вот оно, рождение легенды. Дырка в столе для того, чтобы при препарировании в нее стекали излишки жидкости, а если стол стоит в морге, то и кровь. Проф. Это случилось еще в мою бытность студентом. По ощущениям, все было пару лет назад, а на самом деле в конце 80-х, начале 90-х. Самара, общага номер 3 на Гагарина. Такая девятиэтажная свечка, родной дом для многих поколений студентов-медиков. Строго говоря, одна из многих, но о тех речь как-нибудь потом. При тогдашней перенаселенности мединститута, когда при поступлении конкурс доходил до 8-10 человек на место, получить место в общежитии было счастье. По крайней мере, на первом курсе это удавалось, мягко говоря, не всем. А уж те, кто попал, впрочем, лучше тоже отдельной истории. Жил-был в тройке студент по прозвищу Проф. Этиология его никнейма безвозвратно утеряна. Однако многие сходятся на двух версиях. Первое. Профессиональный гонщик, то бишь человек, способный поддержать и развить до степени абсурда любую предложенную тему разговора. Университетское образование как-никак. Второе. Профессор кафедры научного алкоголизма. Эта версия кажется даже более вероятной. Жил он весело, кушал вольную студенческую жизнь большой ложкой, на лекции с занятиями приходил исключительно с недосыпа и похмелья, за что и пострадал. На моей памяти это был единственный студент, лишенный права проживать в общежитии за аморалку. Комнату пришлось освободить. Пока проф обивал пороги деканата, профкома и комитета комсомола, помните такой, с битьем челом и клятвенными заверениями искупить, отмолить и впредь не допущать, свято место оказалось занято и кем? Будь это парни, все было бы проще. Поварили по-свойски, нашелся бы угол, а там всю комнату можно было обратно заполучить. Главное — знать, в чем остро нуждается комендантша. Но заселились в комнату две девчонки и лапочки, только-только со школьной скамьи, восторженно удивленные, глядящие на старшие курсы, как на полубогов, в общем, тьфу, да и только. И это не все. Каждая была при маме. Как они в этой коморке папа Карла помещались, это один бог ведает. Но уходили солнышки на занятия отутюженные, накрахмаленные, и мама Мия, позавтракшие горяченьким, а возвращались к прибранной комнате и сытному ужину. Проф был сражен в самое сердце. Ему срочно требовался план ненасильственной эвакуации очаровашек-оккупанток. Было даже заключено несколько пари. Угадайте, на что? Проф неделю ходил хмурый. Он думал. К исходу недели план был готов. В понедельник девочки, как обычно, ушли на занятия, и мамы принялись за ежедневные хлопоты. И тут раздался громкий стук в дверь. Отворив, тетеньки увидели на пороге небритое, та самая неделя, существо с красными глазами, жутким перегаром изо рта, еще бы, всю ночь за успех мероприятия переживали, в живописно драной тельняшке и шортах цвета картофельной ботвы, отпиливаются от армейских галифе. В руках Эль Чупакабра держала шприц Жанне, наполненный густым раствором метиленового синего. Это органический краситель. В медицине в основном используется как антисептик. На носик этой адской машинки с помощью жевательной резинки и какой-то материи была посажена огромная игла для спинномозговых пункций. Окинув две застывшие фигуры мутным взглядом, проф трясущимися руками протянул им шприц и попросил: «Мать, ширни, я не попадаю». По свидетельству очевидцев, весь остаток дня из комнаты доносился звук покоймого имущества и не то вопли, не то лозунги «На квартиру!». Как вы его назовете? Когда-то, в период триумфального шествия советской власти, было поветрие давать детям новые имена. Так появились Вилены, Вилли, Октябрины и Даздрапермы. Учитывая нынешний прагматично-дисфоричный, это форма болезненного понижения настроения, настрой электората, трудно ожидать появления на свет Влавлапутов и Даздрапопинцев, но скучать все равно не приходится. Вася, пусть его зовут так, болеет давно, он инвалид второй группы. Чаще всего его беспокоят голоса. Обычно голоса несут всякую чушь, и Вася в той или иной степени добровольно сдается в дому шоссе поправить пошатнувшееся психическое здоровье, пообщаться с давно знакомым персоналом и столь же давно знакомыми соседями по палате. Рутина, одним словом. На этот раз голос в голове был на редкость убедителен и резонен. Фразы звучали четко. При малейшем намеке на непонимание или почечайнее непослушание взвинчивает тон до непереносимого рева. — Так жить дальше нельзя, — заявил голос. — Как жить нельзя? Робко поинтересовался Вася, приготовившись на всякий случай набрать номер приемного покоя. Мало ли, еще начнет на суицид уламывать. — Ты, Вася, не живешь, а прозябаешь, — вынес вердикт голос. — Прозябаю. Безропотно согласился Вася, ибо крыть было нечем. — Надо что-то менять в твоей жизни, — с напором бульдозера продолжал голос. — Может, не надо? жалобно спросил Вася, памятуя о своих прежних попытках что-то круто поменять с последующими госпитализациями.
— Надо, Вася, надо! — процитировал голос. — И начинать будем с фамилии.
— Господи, чем тебе моя фамилия не угодила? — простонал Вася.
— Вася, это вопрос не личного предпочтения, а твоего будущего человеческого счастья. И не вздумай упираться. Ты, сукин сын, будешь счастлив вне зависимости от того, хочешь ты этого или нет.
— Да я, в общем-то, не против, но при чем-то моя фамилия?
— Вася! — Все дело в магии имен, точнее, фамилий. Как бытие определяет сознание, слыхал о таком феномене, так и фамилия определяет судьбу своего владельца. С тем, что мы имеем, историю творить не просто бесполезно, но и прямо противопоказано. Но я не молчать, слушать и соглашаться. В конце беседы подскочите, спросите, разрешите бегом.
Все, 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 уже никто ни с кем не спорит, только не ори так громко.
Вася, у меня есть одно полезное качество. Как бы громко я ни орал, соседи услышат только твои реплики с галерки. Так что давай ты не будешь выставлять себя идиотом, а будешь слушать сюда. Я уже все продумал, поскольку тебе один хрен слабо. Фамилия твоя теперь Гитлер Разумовский.
Для читателей вторая часть фамилии взята произвольно.
— Что? Я так и знал, что ты дашь аффект. Так вот, пока ты ловишь воздух ртом и хватаешься за сердце, приведу убойный аргумент. Гитлер, конечно, сволочь та еще, но сволочь харизматичная, этого не отнять. Чтобы сбить с панталыку целую нацию законопослушных и основательных бюргеров, это, я тебе скажу, талант нужен. Теперь Гитлера не знает только имбецил. Ты, Вася, тоже сволочь. Не возражать. То есть один задаток для успеха уже есть. Не хватает харизмы и известности. Фамилию уж половину успеха. Остальное разыграем как по нотам. А Разумовский-то тут при чем? Слабо простонал Вася. — Вася, ты шизофреник, а не дебил, поэтому нечего тупить. — Ты не хуже меня знаешь, что эту фамилию носит заведующий отделением, где ты частый гость.
Если для лояльности судьбоносных факторов нужна грубая лесть, то ее следует применить.
— Поверь, Вася, супротив своего наполовину однофамильца, доктор будет безоружен. Это в нашем деле прям-таки козырь.
— Ага. Вроде пятого туза, а дальше-то что? — спросил впавший в полутрансовое состояние от обрушившихся на него новостей Вася.
— Это хорошо, что мы с тобой так быстро достигли полного взаимопонимания по первому вопросу. — Неси карту. Будем рисовать направление главных танковых ударов. А завтра — ЗАГС.
— Нас не поженят? В последний раз попытался возразить Вася.
— Идиот! Я тобой и без женитьбы овладею. Туда ты фамилию менять пойдешь.
До участкового врача Вася добрался только на третий день с новым паспортом и картой оккупации Европы. Переписывая титульный лист амбулаторной карты, шутки шутками, но в ЗАГСе фамилию действительно поменяли, доктор задумчиво произнес. — Взять, что ли, себе фамилию Сталин Рабинович? Эк бы я развернулся! Орден почетного алкоголика третьей степени. Алкоголика в третьей стадии увидеть не так-то просто. Причин тому несколько. Во-первых, не все доживают. Большинство успевает умереть от какой-нибудь запущенной болячки либо от несчастного случая. Во-вторых, выжившие, как правило, либо бомжуют, либо находятся в пансионатах для психохроников. В общем, алкоголик третьей стадии — редкий феномен. Мне, можно сказать, крупно повезло. В Калужской областной психиатрической больнице прижился такой вот персонаж. Звали его Вася. Он с незапамятных времен обретался в обычном отделении, тишайшее существо, стреляющее у больных окурки, помогающее помыть полы, вынести мусор. Все тихо и спокойно, но при одном условии. Вечером перед отбоем Васе полагались 20 миллилитров спирта. Нет спирта! Отделение обеспечено веселая ночка, с учетом того, что от аминозина Вася просто тихо умрет. Это все знали и не брали греха на душу. А как он эту мензурку внутрь потреблял? Это театр, это пантомима. Мензурка нежно брала с тремя пальцами, с мизинчиком на отлете. По широкой дуге приближалась к вытянутым трубочкой губам, потом... Непередаваемое согласное движение головы и шеи, боже мой! Дельфин, жонглирующий мячиком, просто жалкий паркинсонщик на фоне этого танца. Потом глоток, и судорога, пронзающая все тело, аж пальцы выгибаются в обратную сторону. 3 секунды, пауза, и блаженная улыбка человека, которому от жизни более ничего не надо. Он уснет ровно через 15 минут. Время можно не засекать. Было у Васи любимое занятие, даже более любимое, чем покурить. Когда по расписанию начинались инъекции, он занимал стратегическую позицию около процедурного кабинета, отлавливая выходящих больных и изымая у них ватки со спиртом, которыми полагалось протереть место укола. Ватки тут же поедались, и слегка окосевший Вася шаткой походкой удалялся в дебри палат. Сколько раз уж в другое время и в других местах вспоминал я этого пациента. По мне, таких кадров надо всячески хранить, оберегать и использовать как тяжелую психотерапевтическую артиллерию в процессе лечения алкогольной зависимости у населения. Крайне убедительный пример. Убойный эпитет. Прохожу сегодня по коридору родного дурдома, то есть диспансера, и вижу двух бабулек, что-то активно обсуждающих между собой. Обсуждение идет бойко, жестикуляции, матерный акцент расставлены правильно. Прислушиваюсь. Оказывается, кому-то из них чем-то не угодил наш доктор. Причем сильно, причем даже азимут перемещения старушки подсказал. Вот ж не знаю, чего ж такого непотребного надо было от милейшего доктора потребовать. Заключительная фраза убила. Это ж не врач, это же блять, эскулап какой-то, занавес, обморок. Доктор! Голос. Это леденящая кровь истории произошла много лет назад, когда я еще студентом подрабатывал на скорой помощи одного из районов города Самары. Как правило, на каждой скорой любого района есть негласный, но общеизвестный список нелюбимых адресов. Наша подстанция тоже была не исключением. Своих героев, самых капризных и занудных пациентов — мы знали в лицо. Некая Прасковья Филипповна постоянно терроризировала нашу неотложку с периодичностью до 3-4 раз в день. Выезжая на ее плохо с сердцем, приходилось в итоге убеждать болезную, что плюс-минус 5 миллиметров ртутного столба в показаниях ее артериального давления — это физиологическая норма. Что сегодняшнее аж 9-часовое отсутствие стула — это вовсе не признак каловых завалов, что кардиограмма вновь в который раз не только инфаркта, даже аритмии-то не кажет. Ну и, естественно, учить наизусть географию и характер всяческих покалываний, бульканий, сжиманий и мурашек. Понятно, что от ипохондрика ждать чего-то иного не стоит. Но когда эпидемия гриппа, бригады не вылезают из машин, а вызов на ее адрес только за сегодня уже 4-й. Вот на четвертом-то вызове Васильич, доктор от Бога, ветеран афганской, не удержался. Душа просила хохмы. Оставив фельдшера на станции, пошушукавшись с диспетчером, а чего-то сделала большие глаза и быстро-быстро закивала, он заявил народу в курилке. — Спорим на коньяк, что Филипповна на этой неделе никого доставать не будет. Ударили по рукам, и доктор поехал. Вернулся он быстро. Через 5 минут после его приезда в диспетчерской зазвонил телефон. Сняв трубку, диспетчер с минуту слушала, расплываясь в улыбке, кивала, а потом, нажав на рычаг отбоя, куда-то перезвонила.
Коньяк Васильичу проспорили. Да еще как! Никто с этого адреса не звонил месяца полтора.
Васильич и диспетчер молчали, как партизаны, поэтому на наконец-то поступивший от Прасковьи Филипповны вызов чуть не жребий бросали, кому ехать, до того любопытно было узнать подробности из первых уст.
Оказалось, что, открыв в прошлый раз доктору дверь, больная опешила. Эскулап стоял на четвереньках и держал в зубах чемоданчик. Выдержав театральную паузу, он поставил чемоданчик на пол и 4 раза на нее гавкнул. После этого оборотень в халате повернулся и на четвереньках потрусил вниз по лестнице.
Когда прошло замешательство, Филипповна позвонила в скорую вновь и пожаловала, что доктор гад на нее лаял. Диспетчер оказалась девушкой доброй и отзывчивой и пообещала прислать нормальных медиков. Когда приехала другая бригада, не в пример этим, все на подбор, просто гренадеры, врач участливо так спросил. — Так вы, говорите, на четвереньках стоял?
— Да, да, и даже, простите, лаял, как собака. — Да, истинный крест!
Надо сказать, что за все 1,5 месяца пребывания в психбольнице сердечко Прасковьи Филипповны не болело ни разу. Средства от соседей. За годы работы укрепляешься в сознании того, что бред — это явление очень стойкое. Сравнивать его с обычной убежденностью, даже на уровне упертости рогами в стенку, это все равно, что сравнивать незыблемость и прочность плит перекрытия с прочностью набора посуды на 6 персон во время бурного семейного скандала. Соответственно, большинство рассказов о том, как бредовый пациент был переубежден посредством личной харизмы врача, особых психотехник и навыка внушения 18 уровня, лично я воспринимаю с некоторой долей вполне закономерного скепсиса. Валентина Петровна, пусть героиню истории зовут так, практически всю свою жизнь прожила в Баку. Работала на заводе, была на хорошем счету. Со временем сложилось так, что большинство ее друзей, родных и знакомых в силу разных причин, среди которых не последнюю роль сыграл государственный геополитический кретинизм, уехали из города. А тот еще выход на пенсию, вынужденное безделье вкупе с неожиданно подкравшимся избытком свободного времени. Каждый офицер и прапорщик в курсе: свободное время — это зло. Точно такую же злую шутку сыграла с Валентиной Петровной оказавшаяся ничем не занятая психика. Конечно, не стоит сбрасывать со счетов характерологические особенности, тонкости обмена веществ и нейрофизиологии, но запальным механизмом послужил именно провал в жизненных ориентирах. Так вот, Валентине Петровне стало казаться, что будто бы соседи задумали недоброе. Да, 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 те самые, которых она помнил еще мелкими чумазыми засранцами. Видимо, таился в каждом из них корешок зла, который при должном унавоживании и регулярном поливе вырос до вполне солидного корнеплода с агрессивно-мизантропическими свойствами. Вот и стали мелкие пакостники взрослыми, бесстыжими вредителями, а также сосвету жевателями.
Ведь такие изобретательные придумали, как с помощью компьютера. Вот ведь тоже бесовско-заокеанское детище, будто обычных счетов не хватало. Ее мучить. То поясницу скрутит, то вдруг в ногах жилы начинают тянуть, то сердце прихватит, а то и вовсе начнут жар приливами по телу гонять. Ну, как есть, программирует несчастный организм на всякие непотребности.
Сначала страдалец просто терпел, а при попытках организма выкинуть очередное коленце спасало с травами, настойками да припарками. Потом ходила по соседям, пытаясь призвать их к порядку. Да что толку? Посмотрели, как на дуру. Да еще такое искреннее недоумение сыграли, но чисто МХАТ на гастролях. Отписалась дочери о своих бедах. Та прониклась, пообещала забрать к себе. Она хоть и в Поволжье, хоть и богом забытые степи, но все поближе к родным да подальше от соседей и истязателей. Переезд прошел довольно гладко, и целых 2 месяца Валентина Петровна порхала оки ласточка, новые заботы, новые впечатления. Но потом вернулся рутинный привкус, а вместе с ним и озарение. Новые соседи ничуть не лучше тех бакинских, а компьютеры у них у всех поголовно, даже у детей, и вновь начались мучения. Ломота, жар и холод, тянущие боли в мышцах, и плюс еще, судя по всему, стали соседи и сверху фигурки человеческие на ниточках спускать. Сама-то она не видела, но просто так уверенность ведь не возникнет, верно? Стоило Валентине Петровне отлучиться из дома, как эти фигурки начинали тайно разгуливать по квартире и устраивать диверсии почище партизанских. То молоко сквасит, то в хлеб плесени понапихают, а то ножи наточат так, что она ими постоянно режется. Пусть дочь и говорит, что ножи точит зять, но это все неправда, не может он настолько тещу не любить. Дочь долго убеждала Валентину Петровну наведаться в дом у шоссе. Та отнекивалась, даже пару раз всплакнула, мол, что ты меня совсем за дуру держишь? Зять, умничка, все очень правильно обосновал. Дескать, с соседями мы можем что-нибудь сделать? Нет. Поскольку нет возможности доказать наличие состава преступления. Он жутко образованный, слова лепит, часами бы слушала. Можно, конечно, сходить и начистить пару физиономий. Ради любимой тещи не жалко. Вот только соседи заявят в милицию, и виноват будет, угадайте, кто. Поэтому, мать, надо сходить к психиатру. Есть у него в арсенале проверенные средства, говорят, даже экстрасенсом дар напрочь отшибает, магов плющит, как тех лилипутов на дискотеке с Гулливером. А зеленые человечки так просто и вовсе считают их секретным оружием ПВО землян. Попросим доктора, пусть выпишет что-нибудь для невосприимчивости к компьютерным атакам, вроде какой-нибудь микстуры Касперского. Сказано, сделано. Хоть и не бестрепетно, к психиатру сходили. А там, по его рекомендации, еще и к терапевту с гинекологом заглянули. Дескать, соседи с соседями, а климакса с остеокардида, остеохондрозом никто не отменял, и лечить их тоже надо. А про соседей доктор много чего говорил. Запомнилось только про идеи отношения и воздействий, что лекарства надо принимать вот по этой схеме. Теперь Валентине Петровне никакие соседи с их компьютерами и фигурками на ниточках не страшны. Главное — пить лекарства регулярно. Молча, Билл Гейтс, чтобы супротив фармхимпрома козни строить. Белочка, она же котик. Белая горячка — явление очень даже национальное. И на просторах родной страны вовсе не редкое. Более того, мы можем его экспортировать в другие страны, вслед за нашими эмигрантами. Сей недуг настигает неосторожных с алкоголем граждан в самых разных местах, и привозить их в больницу, откуда только не приходилось, из дома, с работы, из гостей. На этот раз спецбригаду вызвали в отделение милиции. По приезде в обезьяннике обнаружилось два помятого вида мужичка, стоящих по стойке смирно возле решетки. Всем своим видом они демонстрировали полную законопослушность и страстное желание оправдать и искупить, лишь бы сей же час оказаться по другую сторону преграды. При более пристальном изучении обнаружился еще один обитатель Зиндана, крупный, крепко сбитый с пудовыми кулаками дядечка, но просто Илья Муромец, с опаской выглядывавший из-под лавки. Прибытию медиков обрадовались все. Дежурный, лучезарно улыбаясь, поведал: «А вон и ваш клиент прячется». С его слов забрали дядечку из дома, где он отходил после двухнедельного запоя, и, опять же, по его собственным словам, никого не трогал. Доставили в отделение, стали выяснять обстоятельства. Помогали собирать анамнез две практикантки из юридического на свою голову. Вначале задержанный меланхолично отвечал на вопросы, и дежурный уже начал подремывать под монотонное бормотание. Как вдруг? «Вот он! Спрячьте меня скорее!» От рева дрогнули стены, и графин с водой издал жадный бздынк. Илья Муромец шмыгнул под стол, девчата вспорхнули на стол, дежурный усилием воли и мышц сфинктера подавил желание рыбкой нырнуть в дверной проем. — Ты что ж орешь, негодяй? Уняв дрожь в голосе, поинтересовался милиционер. — Кот огромный, усещего, лапищего, в дверь заглянул голодный. Мяска хочет, гад! И на карачках, приблизившихся к офицеру, доверительно зашептал, крепко держа за брючину: — От самого дома пасет. Видишь, на косточки, кивок в сторону девчат, не позарился. Хитро ему по нажористи кого, а во мне только полезного веса кило на 100 потянет. Ты вот что давай, спрячь меня скорее. А-а-а, снова заглянул. В общем, в обезьянник задержанный проследовал быстро, но вскоре его вопли поставили на уши двух его новых соседей. Кот не оставлял бедолагу в покое, заглядывал через решетку, дядечка прятался под лавку, появлялся под лавкой. Дядечка лез на решетку, его чеширская улыбка светила из помойного ведра, как-то удалось уговорить ведро не выплескивать. Короче, играл с ним, как с мышкой. Сдавали Илью Муромца, только разве что без ковровой дорожки. В машине он первым делом прильнул к заднему окошку. — Ну, ты только посмотри! Следит скот! И, перебежав вперед, стал упрашивать водителя гнать, что есть мочь. Выяснив по пути, что в дурдом посторонних не пускают, что на всех окнах решетки, что, идя навстречу пожеланиям трудящихся, администрация ведет активный отстрел бесхозных кошек, собак и бешеных тушканчиков на всей веренной территории, пациент успокоился. На всем пути до диспансера он только изредка поглядывал в окно, злорадно ухмылялся и крутил большие фиги. Эпически ностальгическое. Общежитие самарского меда. Ностальгия. Школы жизни. Ужас и еще раз ужас родителей. Бич деканов и комсомольских бонз. Романтика, романтика, романтика. Все молоды и отчаянно бесшабашны. Гормоны бурлят, можно не спать всю ночь, а с утра в припрыжку бежать на лекции. Печень способна утилизировать несколько смертельных доз экзогенного этанола, желудок переварить горсть гвоздей вкупе с парой привокзальных чебуреков. Потенция выше разума, самомнение выше потенции, и все это в ограниченном объеме пространства. Всего общежитий было 5 — общаги вечерников и казармы военкафедры не в счет. Пятое общежитие принадлежало фармфакультету. О, это было самое шикарное из общежитий. Комнаты по типу квартир. В каждой, боже мой, какой шик, в каждой своя кухня, душ и туалет. В общем, поскольку духу истинной общаги не соответствует, то и говорить не о чем. Первое общежитие стоматологическое — это история Самары. Его называют Арцебуха, поскольку он находится на улице имени Арцебушева. Тюрьма. Не иносказательно, а действительно, бывшая тюрьма еще царских времен. В ней есть даже камера, в которой сидел сам Валерьян Куйбышев. В эту камеру на моей памяти селили только студентов-отличников. Двери остались те же самые, железы, что ему сделается. Только окошки для раздачи пищи, да, смотровые глазки в них заварили. И еще одна особенность. Потолочное перекрытие не было сплошным. Над коридорами и холлами потолка не было. Все этажи просматривались и простреливались снизу доверху. Тюрьма как-никак. И вдоль всех камер шли металлические мостки с перилами. А поскольку в тюрьме также располагались кафедры химии и биологии, то можно было не только позаглядывать под юбки студенток, бегущих по верхним мосткам, но и плюнуть с высоты на голову особенно ненавистного преподавателя. Однажды во время одного из многочисленных перманентных переездов студенты упустили с мостков холодильник, и он всего на несколько шагов разминулся с профессором, вызвав у того ничем не обоснованную паранойю. Профессор был любимый, холодильник тоже. Второе общежитие занимали педиатры. Пятиэтажка из силикатного кирпича. На каждом этаже ностальгии любого дембилизованного. Взлетка. Взлетная полоса, коридор через весь этаж. Запомнилось, как педиатры отмечали получение диплома, устраивая катание в тазиках по ступенькам, а также маршируя под горный барабан с пионерским знаменем, в пионерских же галстуках, пилотках, юбочки, шортики и гольфики прилагаются. Ну, поскольку ваш покорный слуга был адептом лечебного факультета, то предметом моей особенной ностальгии — это башни-близнецы, две девятиэтажные свечки красного кирпича, третье и четвертое общежитие. Все воспоминания и ассоциации нашей студенческой жизни навсегда прочно спаяны для меня с этими блоками на четыре комнаты, плюс один душ, плюс один туалет, плюс две раковины для умывания, с двумя кухнями на каждый этаж, с холлом в центре каждого этажа. Лично рисовал картину маслом на стене каждого холла на каждом этаже в четверке, за что мне было позволено жить вдвоем с приятелем в трехместке. С вахтой, один телефон на всю общагу и ячейками для почты перед ней. Каждая осень начиналась с массового заезда. Машины, баулы, мешки, холодильники, телевизоры, много картошки и баночки, баночки, баночки. Пришибленные родители, пьяные пока только от чувства бескрайней свободы студенты, наставление, заверение, поцелуя на прощание, и понеслась душа в рай. Но, по правде сказать, в полной мере свободы наслаждались лишь старшие курсы. У первокурсников, напуганных страшилками старожилов, были две основные задачи — не вылететь после первой же сессии, а ведь были условно зачислены, так называемые кандидаты, помните таких, и совладать с условиями общежитийского быта.